Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для вас место Священного Писания, однако сохраняющее себе таинство взаимоотношений между Богом и человеком. Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы с вами обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. В исследовании данного места Писания мы решили использовать более совершенную и приближенную к истине версию перевода Евреям 6.1.2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно будет вновь полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, когда мы познаем силу, содержащуюся в учении о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвым и о суде вечном». Нам известно, что каждое из четырех начальствующих учений обладает в самом себе тройственностью различных функций, обуславливающих неземной порядок Царства Небесного, определяющих в своей совокупности роль 12 учений Христа, пришедшего во плоти. Во-первых, в Писании число 12 – это образ 12 часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного в оружии света. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Иоанна 11:10. Во-вторых, в исполнении священнодействия, выраженного в поклонении, это жертвенник, сооруженный из 12 нетесанных камней. Третье Царство 17:31-32. Мы берем образы, где представлено начальствующее учение Христа в 12 учениях. «И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: „Так, Израиль будет имя твое“, и построил из сих камней жертвенник во имя Господа». В достоинстве царского владычества образ учения Иисуса Христа – это образ 12 ворот небесного Иерусалима. Откровение 21:12-13. Он имеет 12 ворот, речь идет о небесном Иерусалиме, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Далее, в победе над смертью в образе Иордана, образ начальствующего учения Христа представлен в победе над смертью в образе Иордана. Это 12 камней, взятых со дна Иордана, и другие 12 камней, поставленные среди Иордана, где стояли ноги священников. Иисуса Навина 4:8-9. «И сделали сыны Израилевы, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана, на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня». Далее образ начальствующего учения Христа представлен в отправлении судопроизводства. Это достоинство 12 престолов для суда 12 колен Израилевых. Матфея 19:28. «Иисус же сказал им: „Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, то есть в будущем, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Матфея 19:28. И далее образ начальствующего учения Христа представлен в явлении полноты возраста Христова. Это 12 оснований стены Нового Иерусалима, или же Небесного Иерусалима. Откровение 21:14. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Нам известно, что в Писании образ стены или башни, обуславливающих внутреннее состояние невесты Агнца и, в частности, состояние человеческого сердца в отдельности, это образ духовного возраста полноты Христовой. Вот как о такой полноте свидетельствует о себе сама невеста. Книга Песни Песни 8.10. «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Чтобы быть такой стеной в глазах возлюбленного, необходимо иметь в своем сердце все 12 оснований этой стены с написанными на них именами апостолов Христовых. В данном случае башня является частью крепостной стены, которой окружен город. Сосцы – это образ посланников Бога, передающих чистое словесное молоко в учении о Царстве Небесном. Это собирательный образ невесты Агнца. А вот как о своей невесте свидетельствует тот, который возлюбил ее и приобрел ее в своей смерти и в своем воскресении. Песни Песни 7:2-5. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая! Нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску». То есть только человек, который приходит вот в образ стены, в образ совершенства, может таким духовным обонянием чувствовать врага на расстоянии, поворачиваться, видеть его и быть готовым отразить врага. А вот еще одно свидетельство прекраснейшей из женщин в лице пророка Аввакума, описывающего состояние своего собственного сердца, которое, в общем-то, является образом состояния любого человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Аввакума 2:1-4. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях». Речь идет на скрижалях сердца, он должен начертать видение, которое видит, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Видение, начертанное на скрижалях сердца, это откровение Бога, которое трансформировалось в сердечную веру. Читающий это видение в сердце человека есть Бог. Речь идет о Нем. «Чтобы я мог читать и помогать тебе, чтобы ты не ослабел в своей вере, потому что душа надменная не успокоится, и у тебя может появиться впечатление, что это видение не сбудется». Будет все идти к тому, что оно не сбудется, но праведный своей верою жив будет. Поэтому стража на башне – это образ состояния, описывающий сердце человека, достигшего полноты во Христе Иисусе. В данном случае речь идет о такой башне, которая является частью крепостных стен. Михея 4:8. «А ты, башня стада, холм, чери Сиона, дочери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство черем Иерусалима». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях – крещение водою, Духом Святым и огнем. Учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя, а также учение о воскресении из мертвых в функциях его трех рождений – в рождении от воды, от Духа и к престолу. А посему сразу обратимся к исследованию учения о суде вечном, которое в Писании представлено в измерении восточной стороны Небесного и Иерусалима в совокупности трех ворот. Учение о суде вечном содержит в себе три взаимосвязанных между собою степени воли Божией, функции которых в своей совокупности обуславливаются в Писании творчеством правды в делах правосудия и творчеством освящения в поступках святости. Откровение 22:11-12. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Только при совокупности творчества правды и творчества освящения эти два действия могут представлять друг в друге и друг для друга юридическую платформу для своего правового проявления. И только в такой совокупности они могут представлять учение о суде вечном. Римлянам 12:1-2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Три степени, три уровня воли Божией находятся в учении о суде вечном. Вообще-то познание воли Божией – это некое сакральное таинство, находящееся за пределами наших разумных возможностей, которое призвано совершаться между Богом и человеком и между человеком и Богом в измерении Духа посредством обоюдного акта, в котором Бог и человек сливаются воедино, познают друг друга и становятся одним Духом. 1 Коринфянам 6, 15, 17. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Исполнение воли Божией в творчестве правды и творчестве освящения – это на самом деле выражение любви к Богу. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди» – Иоанна 14, 15. Исполнение заповедей в творчестве правды, в творчестве освящения – это и есть исполнение воли Божией. В исполнении воли Божией мы получаем возможность познавать Бога и таким образом сливаться с Ним воедино. Иоанна 17, 21, 23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Из имеющейся констатации познавать волю Божию означает становиться выражением воли Божией или же орудием воли Божией. Учение о суде вечном в составе благой, угодной и совершенной воли – это триумфальный аккорд в начальствующем учении Иисуса Христа. В истории Израиля, насколько нам известно, при становлении воинских станов вокруг Скинии, с передней стороны Скинии к востоку под знаменем Льва, тремя станами друг возле друга, по слову Господа, располагалась восточная армия Израиля под начальством колена Иудина, в состав которой входило три колена, числа 2, 3, 9. С передней стороны к востоку ставят стан знамя стана Иудина по ополчениям их. После него ставит стан колена Иссахарова и далее ставит стан колена Завулонова. Первыми они должны отправляться. Когда звук трубы, издаваемый двумя чеканными серебряными трубами, проносился по станам сынов Израилевых, взоры всех обращались на станы, входящие в состав восточной армии Израиля. Это видно из чисел 10:1-6. «И сказал Господь Моисею, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу». Итак, в любой ситуации, когда звучала тревога, поднимались станы, становящиеся к востоку. Так делалось по закону. Но закон, насколько нам известно, не несет самый образ вещей, он есть лишь тень будущего от тела во Христе. Евреям 10:1. «Закон имеет тень будущих, благо не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». И еще одно место, Колоссянам 2, 16, 17. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе». Чтобы подтвердить необходимость быть носителем и представлять собою учение о суде вечном и его судьбоносную для нас значимость и законность, я приведу несколько мест Писания, которые, надеюсь, послужат основанием заплатить требуемую цену за право облечься в оружие света, выраженное в суде вечном, чтобы посредством выражения суда вечного творить правду и освящаться, и таким образом выражать свою любовь к Богу и выполнять свое предназначение в Боге – быть светом друг для друга и для мира. Осии 6:5. «Суд мой, как восходящий свет». Таким образом, свет – это суд. Если вы свет, значит, вы воплощенный суд. Вы судите своим светом тех, кто не является этим светом. Исаия 51:4. «Суд мой поставлю во свет для народов». Суд Божий – это есть свет для народов. Обращаясь к церкви, Бог говорит, Оси 2:19, «Обручу тебя мне в правде и суде». А Иисус говорил такие слова, Иоанна 9:39, «На суд пришел я в мир сей». То есть я пришел совершить суд. Захарии 8:16, 17 говорится, «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу по истине и миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Иоанна 7:24, «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Мы призваны судить не по наружности о человеке, а судить судом праведным. Исходя из эталонов Писания, оно дает эталон, то есть каким образом мы можем судить. Римлянам 2:23 Павел пишет, «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего?» Суд Божий – это возмездие за добро и за зло, которое является извечным и неизменным законом посева и жатвы. Однако в отношениях к человекам изначально Бог в Своем вечном суде, который содержал в себе функцию возмездия, не предполагал задействие Своего суда в надлежащей функции. Когда Бог сотворил человека, Он не предполагал задействовать Свой суд в возмездии. Изначально суд Божий в человеках призван был являть свои функции в способности человека судить дела Божии и стоять на страже дел Божиих. Суть дел Божьих выражается в таких словах. Бытие 2:19, 20. «Господь Бог образовал из земли всех животных и полевых, и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их». Это были дела Божии. И когда вы называете, даете определение, вы судите дела Божии. Вы говорите, это лев, это медведь, это аист, это змей. Это крокодил. Вы даете определение делам Божьим, называя их. Вы судите таким образом дела Божии. «И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». То есть Бог сделал человека подобным себе, способным судить его дела. Ни один из ангелов не мог этого делать. Ни один из ангелов не обладал таким статусом, такими возможностями. Ни херувим осеняющий, бывший и павший, ни до, ни после не обладал и не обладает возможностями судить дела Божии. Потому что и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Бытие 2, 19-20. Стоять на страже дел Божьих означало охранять заповеди Божии, которые также являлись делом рук Божиих. Но когда человек отказался выполнять свое предназначение в том, чтобы верно судить о делах Божиих, и нарушил заповедь Божию, то немедленно пришла в движение функция суда Божьего в возмездии. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Только когда человек согрешил, только тогда функция суда изменилась и обратилась в возмездие. Бог есть судья. Это одно из первых титульных достоинств Бога. Он в первую очередь судья, и только потом любовь. Бог есть судья. Псалом 74:8, 11. Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будет выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева, все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Обратите внимание на то, каким образом и кем все роги нечестивых будут сломлены и вознесутся роги праведников. Когда праведный человек начинает воспевать в своем сердце слова «все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника», тогда Бог начинает унижать нечестивого и возносить праведного. Мы уже говорили, Бог никогда ничего не будет делать для человека без задействия человека. Все, что делает Бог с человеком и для человека, Он делает через человека. Человек должен сработать с Богом. Возмездие – это естественное и предопределенное проявление характера Бога. Бог не решил стать судьей по стечению каких-то непредвиденных для себя обстоятельств. Бог был, есть и будет судьей. Божий суд заключается в вечном и неизменном характере Бога, который обуславливает Его неизменное Слово. Бога можно судить по Его неизменным словам. Слова Божии – это и есть суды Божии, определяющие Его правду и Его неподкупную святость. Это изначальная функция Его суда. В то время как возмездие – это вторичная функция Его суда, которая находится в покое и не приходит в движение, если не будет нарушен установленный Богом порядок вещей. А посему возмездие – это неизбежный нравственный закон творения, благодаря которого каждый человек получит то, что он заслуживает. Если не в этом мире, то в будущем. Возмездие – это награда от Бога судьи. Что посеял человек, то и пожнет. Римлянам 2:3-13. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, наследуют жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, наследуют ярость и гнев». Закон посева и жатвы в учении о суде вечном – это один из основных жизненных принципов. Апостол Павел пишет: «Ибо настанет день гнева и откровения праведного суда от Бога» – Римлянам 2:5. Другими словами говоря, между посевом и жатвой существует определенный промежуток времени, в котором нечестивые полагают, что милость Божия для них продолжает обновляться каждое утро, и что день гнева и праведного откровения суда от Бога – это не их удел. Однако, насколько нам известно, это самообольщение и самообман. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие» – Матфея 7:22-23. Они даже и не знали об этом. Они даже не думали об этом. Они думали, что это относится к кому угодно, но только не к ним. Однако Бог – судья справедливый, каждый день строго взыскивающий, а посему рано или поздно, но справедливость восторжествует. Именно поэтому Ему не безразлично добро и зло. Сознание реальности суда Божия формирует наш взгляд. Мы живем так, а не иначе, потому что отдаем себе отчет в неизбежности возмездия. Последние усилия дракона будут направлены против Бога как справедливого судьи. Он постарается внушить людям, что Бог есть любовь, и что все люди без исключения, включая самого дракона со всей его нечестивой армадой, будут спасены. И что Бог просто не может допустить, чтобы погибли сотворенные им мириады духов с бывшим осеняющим херувимом, а также множество людей. Он Бог всемогущий, говорят они, и Он изыщет способы к спасению всей сотворенной им твари. В противном случае Он не может являться Богом всемогущим и Богом любви. Однако мы забываем о том, что если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Исаия 26:10. Так что это утверждение логическое, обольщение, ересь. Святой Бог в достоинстве Верховного Судьи всегда есть, был и остается Богом всякой правды. Мы уже рассматривали, как Святой Бог проявил свою святость и изрек свой суд к согрешившему Херувиму. «Ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней» – Иезекииля 26:28-16. Бог осудил первых людей, Адама и Еву, и изгнал их из рая. Бог осудил падший мир во дни Ноя, послав потоп, уничтоживший человечество и все то, что имело дыхание жизни на земле. Бог осудил Содом и Гоморру, а также окрестные города огнем, превратив их в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Бог осудил Египет, послав египтянам 10 казней и потопив в Черном море все войско фараона. Бог осудил поклонявшихся золотому тельцу, свой народ, покарав их руками левитов, оставшихся на его стороне. Бог осудил сыновей Аарона, Надава и Авиуда, которые входили в его присутствие за принесение ему чуждого огня. Бог осудил упорство глав левитских поколений Корея, Дафана и Аверона, уничтожив последних землетрясением. Бог осудил Ахана за осквернение заклятым, и его побили камнями. Бог осудил Израиля за неверие и ропот, и все мужчины выше 20-летнего возраста, за исключением Халева, и Иисуса, сына Нави, напали костьми в пустыне. Можно было бы продолжить этот печальный длинный список судов Божиих, которые с более угрожающей силой обрушатся в Новом Завете. Как написано, ибо время начнется суду с Дома Божьего. Если прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? 1 Петра 4:1. 2 тысячелетия тяготеет проклятие над всей нацией израильского народа за отвержение Господа Иисуса, когда они сказали кровь Его на нас и на детях наших. За заведомую ложь Анания и Сапфира, первые ученики Христа в первой церкви, были поражены смертью. Христиане Коринфа многие болели и немало умирало за небрежное отношение к вечере Господней. За богохульство имений и Александр был предан апостолом Павлом сатане. Мысль о праведном и вечном суде Божием пронизывает все Писание. Закон Моисея дан Богом праведным судьей, который без колебания применяет наказание, если люди нарушают его закон. И приводится это наказание в исполнение божественным провидением через людей, подобных образу Сына Божия. Большая часть пророчеств древних пророков посвящена изложению сути закона, правил его применения, и затем перечислено наказание, которое грозит нераскаявшимся нарушителям. В своем служении пророки уделяли гораздо больше внимания проповеди суда, чем предсказанию прихода Мессии и его царства. Эта точка зрения практически отражена у всех ветхозаветных и новозаветных авторов Священного Писания. Екклесиаста 12, 13, 14. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Иакова 5, 9. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Не сетуйте. Не доводите друг друга до печали и скорби. Не поступайте с ближними так, чтобы они скорбели от ваших слов, от вашего поведения, от вашего эгоизма. Здесь об этом говорится. 1 Петра 4, 4:5. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Апостол Павел проповедовал Деяния 10:40-42. «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Сатана пытается дискредитировать Бога как судью путем логического мышления, которое выстраивается в таком порядке, чтобы поставить другого человека в такое положение, в котором он не мог бы сказать вам «нет». А следовательно, можно поставить и Бога в такое положение, полагают они. Поэтому это убедило современных христиан в том, что отношения с Богом можно изменить к лучшему, если поставить Бога в такое положение, в котором он просто не сможет сказать «нет». Взять места Писания и сказать «ты обещал». Ты же Бог любовь, ты же все это можешь. Давай, вот делай, спасай меня. Я не могу, я человек слабый, я немощный, я ничего не могу. То есть они не хотят сработать, ничего делать. Они думают, что давай, Господи, делай ты сам. А если ты не делаешь, то виноват уже не я, виноват ты. Они забывают, что Бог поклялся в том, что делами закона, если они хотят оправдаться, то есть признавая свое несовершенство, тем не менее, они не сомневаются, что Бог их должен простить, забыть их прошлое. Бог поклялся, что делами закона, то есть аскетической жизнью, посещением церкви, десятиной и другими формами материального служения, нравственным поведением, не оправдается пред Ним никакая плоть. Но мы знаем, пишет апостол к римлянам, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом, потому что не делами закона, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Ни в законе, ни в Новом Завете делами никто не может оправдаться. Изменить к лучшему свои взаимоотношения с Богом, заслужить утраченную благосклонность не в наших силах. Для того, чтобы обрести веру в Писание, необходимо, во-первых, признать факт своего духовного бессилия, прекратить попытки заработать благосклонность Бога делами закона и склониться пред Ним в покаянии и мольбе, исповедав пред Ним свои грехи. И, во-вторых, следует родиться свыше, что означает исповедать веру своего сердца в то, что Иисус Христос является нашим Господом, и в то, что Бог воскресил Его для нашего оправдания. Потому что Писание говорит, рожденные от Бога – это люди, которые исповедуют веру своего сердца в то, что Иисус их Господь, и что Бог воскресил Его для их оправдания. Это и есть фактор рождения свыше или определения, что данное лицо является Детем Божиим. Если Бог есть любовь, то это совсем не значит, что Он обязан любить и помогать всем без разбора. Один французский вольнодумец умер, бормоча, Бог простит, это его профессия. Но такое представление ни на чем не основано. Благополучие Бога никоим образом не зависит от Его творений. «Не за жертвы твои Бог обращается к Израилю» Псалом 49, 8, 15. «Я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Бог не обязан благоволить грешникам. Мы не можем ожидать от Него, то есть мы можем ожидать от Него только справедливости, а в лучшем случае справедливость состоит в том, что если мы не воспользуемся благодатными возможностями во Христе, мы будем осуждены. Бог не обязан ни прощать, ни жалеть. Для справедливости Его суда не существует исключений. Если Бог и прощает нас, то Он это делает по Своей воле в согласии Своего Слова, а не в согласии наших личных выводов и умозаключений. И никто не способен заставить Его сделать что-либо вопреки установленной им воле в вопросе помилования. Потому что Бог говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Римлянам 9, 15, 16. А почему так говорит Бог? Потому что впереди Моисей сказал, «Господи, пощади Твой народ, а если нет, изгладь и мое имя из книги жизни». И Бог сказал ему, «Того, кто согрешил, того имя изглажу». А потом уже только сказал вот эти слова, «Кого помиловать, помилую». То есть, милует кающихся Бог. Человек постигает библейский смысл, то есть благодати, лишь тогда, когда осознает, что судьба его зависит от решения Бога как судьи, избавить его от тяжести грехов или же ставить эти грехи на нем. Единственное, от чего зависит Бог, это от своего слова, которое, вышедшее из его уст, навечно связывает его в том, что он изрек. А посему он пообещал миловать кающихся – в соответствии установленных им уставов. Поэтому его помилование будет зависеть от нашего покаяния, при условии, что это покаяние будет происходить согласно требованиям его уставов. Его благодать тесно связана с его святостью и с его судом. И именно по суду мы познаем Бога и по его святости в первую очередь. Псалом 9, 16, 19. «Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». Сегодняшняя борьба между добром и злом – не будет продолжаться вечно. Суд Божий уничтожит зло окончательно и полностью. Возмездие означает совершенное исполнение воли Божией. Исаия 26:9. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». В стене небесного Иерусалима, состоящей из 12 драгоценных оснований, учение о суде вечном, выраженное в степени благой воли, устроено из драгоценного камня хризопраса. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, основание 10-е – хризопрас. От древнегреческого «крузос» – «золото». Хризопрас является самой дорогой разновидностью халцедона. Обычно яблочно-зеленый, но может варьироваться до темно-зеленого и голубовато-зеленого. И ценится хризопрас не за свой рисунок или узор, а за свой цвет. В разновидности халцедона, из которого было устроено 10-е основание стены небесного Иерусалима, он присутствует также и на судном наперстнике первосвященника. Из чего мы можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в его благой воле, то он будет обращаться к человеку посредством Урима и Тумима голосом, исходящим из сокровенной тайны хризопраса, который в этом основании будет представлять имя апостола Левия Фаддея. 12 же апостолов имена суть сии, 10-й Левей, прозванный Фаддеем, Матфея 10:23. Левей, прозванный Фаддеем, это на самом деле Иуда, сын Иакова. Это некое другое произношение этого имени. Это не имеет имя никакого отношения к Иуде Искариоту. Это приблизительно так, как бы мы сказали, Павел, прозванный Пашей. Это одно и то же имя. Имя Иуда настолько было распространено в Израиле, что только в окружении Иисуса находилось три ученика, которые имели имя Иуда. Одним из них был родной брат Христа, и мы имеем его послание, послание Иуды. Затем был Иуда Яковлев, имя которого было написано на 10-м основании. И, наконец, Иуда Искариот, три ученика. Другими словами говоря, имя написано на хризопрасе, из которого было устроено 10-е основание стены небесного Иерусалима, это имя Иуда Иаковлев. Имя Иуда означает «хвалите Бога» или «восхваление Яхве». Восхвалять Бога означает почерпать воду жизни из кладезя своего доброго сердца, чтобы утолить как жажду Бога, так и свою жажду. Именно эта функция и содержится в имени Иуды. А имя Иаков, насколько уже нам известно, означает «он держится за пяту», он будет запинать, он оставит след, он защитит и он победит. А посему слитые и объединенные воедино имена Иуда и Иаков в своей совокупности означают восхваление Бога, оставит свой неизгладимый след и будет служить вечным памятником для небес и преисподней в факторе того, кем является Бог для своего народа и что сделал для него Бог. Но теперь, чтобы проникнуть в полномочия, содержащиеся в имени Иуды Яковлева, нам прежде всего необходимо исследовать, в каких случаях и при каких обстоятельствах это имя в своих функциях при восхвалении Бога, в котором воспевается, кем является Бог и что сделал Бог посредством хвалы, встречается в Писании. И будем помнить, что функции, содержащиеся в имени Иуды Иаковлева, могут протекать только при сотрудничестве человека с Богом в полномочиях, действующих исключительно в границах благой воли, где для каждой из сторон отведена своя роль, которая не может быть отменена и не может быть выполнена кем-то другим. А посему, чтобы сработать с Богом в созидании в своем сердце 10-го основания стены небесного Иерусалима, нам необходимо не только исследовать функции, содержащиеся в полномочиях имени Иуды Яковлева, написанного на этом основании, но также и роли, которые Бог в этом имени отвел как для себя, так и для нас. Учитывая формат данной проповеди, я ограничусь несколькими, на мой взгляд, особо значимыми составляющими, в которых имя апостола, написанное на 10-м основании, призвано давать детям Божьим право посредством хвалы Богу воспевать и возвещать, кем для них является Бог и что сделал для них Бог. А Богу исповедание такой хвалы дает возможность явить своим детям свое благоволение или же свою благую волю в границах того исповедания, в котором они посредством своей хвалы исповедали, кем для них является Бог и что сделал для них Бог. Первая составляющая полномочия в имени Иуды Иаковлева в 10-м основании стены Небесного Иерусалима, на которую я хочу обратить наше внимание, она призвана восхвалять Бога черпанием воды из источников спасения, содержащихся в собственном сердце. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле». Исайя 12:3-5. Речь не идет, что человек должен идти и куда-то черпать. Речь идет об источнике своего сердца. Отсюда человек должен черпать. Вот спасение, где находится. Потому что написано, исповедует ко спасению, что веру сердца. Если там ничего нет, ты можешь тогда сколько угодно, куда угодно ходить, ты не найдешь. Только тогда ты можешь восхвалять или черпать воду из своего источника. Я напомню, что согласно еврейской версии Стронга, значение фразы восхваления Яхве, содержащейся в имени Иуды, означает перечислять имена и титулы Бога. То есть говорить, кем для меня является Бог и что сделал для меня Бог. Когда я начинаю хвалить таким образом и говорить, кем для меня является Бог и что Он для меня сделал, только тогда у Бога появляется возможность исполнить для меня то, что для меня сделал Бог. А когда я не делаю этого вопроса, я хочу, Господи, помоги, и все. Тот помоги, ты же видишь, в каком я состоянии нахожусь. Но Он хочет, чтобы я начал петь и молиться, и исповедать, что Он для меня уже сделал, что Он уже положил на мой счет во Христе Иисусе то исцеление или ту помощь, которой я нуждаюсь. И мне надо открывать свои уста с благодарением, хвалить, перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом в исповеданиях и песнях, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желание Бога, доверять Богу и уповать на Бога. Это означает Иуда, восхваление Яхве. Исходя из такого смыслового определения, назначение хвалы заключается в активизации и в освобождении сокровищ, сокрытых в уставах Божьих, из невидимой сферы своего сердца в видимую. То есть, когда оно в сердце, оно не будет работать, пока я не исповедую его то, что в сердце. Пока Бог мыслил, думал, у него были планы вселенной, но пока он не говорил, ничего не совершалось. Но когда Бог сказал «Да будет свет», вот только тогда свет стал. Когда он сказал «Да произойдет разделение воды, которая над небом, от воды, которая под небом», только тогда стало это происходить. Обратите внимание, у Бога очень много есть что на сердце. Но оно не будет сбываться, пока Бог не будет это исповедовать. И мы с вами говорили, что Бог хочет, чтобы Его дети проникли в Его недра, узнали, что Он думает, и начали это исповедать. Однако постигнуть эти уставы своими разумными способностями невозможно. Для этой цели необходимо быть наученным Богом, через его посланников, которым он верил в слово благовествования. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». Таким образом, ключ к освоению стратегии хвалы находится в смысловом значении глагола «научишь». «Научишь» означает «пошлешь учителя и наставника». Бог будет учить через учителя и наставника, которого пошлет. Учиться быть учеником в соответствии твоих уставов. Вот что означает глагол «научишь». Научаться от уставов платить цену за ученичество. Быть приученным действовать в пределах твоих уставов. Быть наставленным на путь уставов твоих. Быть приготовленным к исполнению уставов. Быть обученным восхвалять уставы. Чтобы приносить жертву хвалы в порядке предписываемых уставов, необходимо все время наблюдать связь хвалы с уставами, чтобы наша хвала соответствовала уставам Божьим, чтобы мы не хвалили Бога за то, за что не следует хвалить, чтобы мы не пытались в своей хвале выполнять роль Бога, чтобы мы выполняли свою роль. И такая хвала призвана Богом осуществляться через исповедание той информации, которая является верой нашего сердца и находит свое выражение в исповедании наших уст. Практически в восхвалении Бога мы ищем волю Бога. И в зависимости от степени нашего рождения будет зависеть и степень нашей хвалы в поиске воли Божией. Учитывая, что есть воля благая, угодная и совершенная, есть разные степени посвящения. Человек не может, находясь в степени благой воли, посвятить себя того посвящения, тому уровню посвящения, который находится в степени угодной или совершенной воли. Ему нужно сперва познать эту волю. Чем выше степень рождения, тем выше степень хвалы, высвобождающей нашу соработу с возможностями Бога, содержащейся в трех степенях рождения – от воды, от Духа и к престолу. Потому что благую волю мы можем исполнять только, когда мы находимся в состоянии рождения от воды. Когда же мы переходим в следующую степень рождения Духа, только тогда мы можем познавать волю Божию более высокого порядка. Сами по себе возможности Бога не ограничены, но проявляться в жизни человека не могут только в той степени, в которой человек разумеет степень этих возможностей и порядок, в котором эти возможности могут функционировать и высвобождаться. Иоанна 3, 34, 36. «Ибо тот, которого Бог послал, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». Это мы ограничиваем меру степенью посвящения. Если мы познаем более высокую степень, то наша мера возвысится, потому что это не Бог ограничивает, это мы ограничиваем наше познание, наша степень посвящения. «Не мерою Бог дает Духа, Отец любит Сына и все дал в руку Его». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев пребывает, гнев Божий пребывает на нем. Степень нашей веры, а вернее степень нашего послушания воле Божией, это и есть степень нашей веры, зависит от степени нашего посвящения воле Божией, в то время как степень нашего посвящения зависит от степени нашего рождения. В силу чего, чем выше будет степень нашего рождения, тем выше будет степень нашего посвящения. А посему верующий в Сына Божия – это учащийся и повинующийся учению благовествуемого Слова о Царстве Небесном, доверенного и открытого Богом своим посланникам. Человек, который утверждает, что он является верующим, но презирает начальство и злословит высокие власти, представляющие делегированную власть Бога во всех человеческих сферах бытия, является человеком нечестивым, на котором пребывает гнев Божий. Особенно в это время нужно быть осторожным, чтобы не поднимать перста на высокие власти. Потому что сегодня уста этой высокой власти будут творить войны, убивать людей, и вы будете ужасаться от этого. Но бойтесь произнести против этой власти критику. Нет власти Богом не установленной. Войны были и будут всегда. И во всякой войне каждый царь преследует свои геополитические цели. Демократия – это обман, ее не было и ее никогда не будет. Была тирания, была диктатура, и только при диктатуре человек может жить благополучно. Как только приходит демократия, благополучие человека на этом заканчивается. Нужен царь. А как же царь себя поведет? Что он захочет захватить? Он захватит только те земли, которые позволит ему Бог. Вы можете возмущаться. Да на каком это праве? Берегитесь! Вы что, царь? Или Бог вам дал это право? Вот здесь и говорится, мы должны уважать любую власть, начиная от полицейского на дороге и там губернатора, мэра города и, разумеется, президента. Мы должны уважать своих родителей, мы должны уважать мужа, мы должны уважать учителя в школе, менеджера на работе. В этом и заключается, что христианство потеряло вкус. Я получал много писем. Мне пишут, сестра в Господе, украинка Бендерка. брат в Господе, украинец Бендер. То есть, как может быть брат в Господе вообще быть украинцем или русским? Он уже не может быть ни русским, ни украинцем, а тем более Бендером. Потому что во Христе Иисусе уже нет иудея и еллина. Нет мужского пола и женского. Нет раба, нет свободного. Мы все одно во Христе Иисусе. Ты должен забыть народ твой и дом отца твоего. Мы не должны принимать участие. Да, мы должны быть в курсе политических событий, видя, что творит Бог. Восклонить головы наши, потому что приближается избавление наше. Весь мир охвачен войной, и началась Третья мировая война. Она будет только сильнее и сильнее разжигаться. Восток полыхает. На Востоке гораздо больше погибает, чем на Украине. Гораздо больше. И более кровопролитно. Конечно, то, что мы видим, то нас и ужасает. Это наш народ, поэтому это нас больше трогает. Но каждый народ заслуживает то, что он посеял. В лице тех людей, которые отвечали за этот народ. А отвечали за этот народ церкви. Бог им сказал отвечать и молиться за царей. Но если церкви стали бендеровскими, то теперь они должны пожать нечто. И бедные люди из-за них будут пожинать. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Нельзя выступать против власти, чтобы возмездие Божие рано или поздно не пришло на нас. Если не здесь, то в покебытии. Когда человек так поступает, он является человеком нечестивым, на котором пребывает гнев Божий, который во всей полноте рано или поздно изольется на того человека, когда Бог посетит его. В Писании образ человека, ищущего Бога, это образ заключенного колодца, в котором находятся живые воды. Песни 4, 12-15. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, садовый источник, колодец живых вод и потоки Ливана». Человек, не имеющий доброго сердца, никогда не будет искать Бога, так как под фразой «искать Бога» он будет подразумевать использование сверхъестественных возможностей и принципов Бога для восполнения и утоления своих амбициозных плотских желаний. А посему восхвалять Бога – это действительно означает черпать из колодца своего доброго сердца хвалу и благодарность Богу, воспевая и исповедуя, кем для меня является Бог и что сделал для меня Бог. Такая хвала восполняет жажду Святого Духа и, в свою очередь, дает возможность Святому Духу восполнить нашу жажду равно в той степени, в которой мы восполняем Его жажду, ни больше и ни меньше. Давайте вспомним, что фраза «Уста мои произнесут хвалу после того, когда ты научишь меня уставам твоим» означает «Уста мои будут бить ручьем или ключом жизни». Будут струиться потоком в направлении твоего сердца. Будут изрекать сокровенное от создания мира, потому что оно будет заложено у тебя, там это сокровенное. Бог будет влагать его туда. Будут провозглашать свободу от греха. Не свободу для греха, что хочу, то и делаю, а свободу от греха. Будут утверждать твои повеления. Будут ходить кругом утвержденного тобою наследия. То есть то, что Бог положил на наш счет, это наследие. И они будут ходить не вокруг того, что они чувствуют, что говорят о них люди и что говорят о нем врачи. Они будут смотреть туда и вращаться вокруг своего наследия, что сделал для него Бог во Христе Иисусе. Они будут поступать по повелениям твоих уставов, будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах, будут вести с тобой диалог, основанный на твоих уставах, будут действовать под воздействием силы твоих уставов. В этих оттенках как раз и сокрыты составляющие в предназначении хвалы, призванной истекать потоками жизни из нашего сердца в направлении к сердцу Бога или же собираться в распоряжении Бога. Именно таких людей, которые научены словословию, Бог отмечает своей печатью «Святыня Господня, моя собственность, это мое, мой удел». Святыня Господня – это печать праведности, которую мы получаем даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, когда рождаемся от воды и заключаем завет в крещении водою. Завет крови. Сердце таких людей является доброй почвой для принятия и взращивания семени слова о Царстве Небесном. Однако, насколько нам известно, по словам Христа, Среди принявших семя Царства Небесного присутствует достаточно много людей, сердца которых не очищены краплением от порочной совести. Это, во-первых, сердца людей, которых почва зарастает тернями и заглушает семя Царства Небесного. Когда они вдруг начинают видеть материальное благо как часть наследия, положенного Богом во Христе там. Там положено нетленное наследие, но они начинают использовать образное мышление и принципы веры для исповедания тленного наследия, говоря, это угодно Богу, и так измеряется наш духовный уровень. Это терние, которое заглушает, Христос сказал, это богатство и заботы века, это терние. Во-вторых, у которых почва сердец является каменистой, и быстро взошедшее семя погибает, когда всходит солнце, так как не имеет корневой системы. Корни не могут развиться, сердце каменное, не способное прощать. Он со мной не поприветствовался, он на меня так посмотрел, она прошла мимо, не обратила на меня внимания. Каменное сердце. Доброе сердце настолько вальяжное и спокойное, оно не обращает на то, как на него смотрят, оно обращает, как оно или как я смотрю на других. И если я в сердце открыт, а меня воспринимают как-то по-другому, это их проблема. Это проблема людей, у которых каменное сердце. В-третьих, у которых почва сердца находится при дороге, где почва не вспахана, и птицы склевывают семя услышанного слова. И хотя все эти люди принимают царство, семя Царства Небесного, заключают завет крови в крещении водою, их крещение теряет силу, и они обращаются в противников Бога и в противников Его народа, в силу чего их имена изглаживаются из книги жизни. Но узнают они об этом изглаживании слишком поздно. И даже узнав, будут выражать и не соглашаться с соглашенным приговором, будут возражать. Как это так? Ты что, забыл? Да мы же все делали в твое имя и твоим именем. Однако, как мы знаем, это никак не помешает этому приговору исполниться. Потому, что обойти неизменный принцип закона посева и жатвы невозможно. Преступление данных людей состоит в том, что они не признают порядка, установленного Богом в Его Царстве, и выдают свои суждения и постановления за откровение и постановление Божие. И будучи по своей природе людьми беззаконными, они были вполне уверены сами в себе, что они праведники. А в отношении подлинно праведных людей они были вполне уверены, что это религиозные еретики, хотя и приписывали себе их достоинства, а свои пороки приписывали вот этим еретикам. Разумеется, словословие таких людей и их цели коренным образом отличались от словословий и целей праведников, в силу чего Бог воспринимал словословие людей, сердца которых не очищены краплением от порочной совести, заглумление и зловоние. Как бы они профессионально не пели, и как бы правильно даже там не было все, однако они исповедуют неверу своего сердца. Их совесть не очищена, потому что они относятся к какой-то вот из той категории недоброй почвы. Только праведным, Писание говорит, прилично славословить Бога. Псалом 32:1. Радуйтесь, праведные Господи, правым прилично славословить, которые приняли оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, не зарабатывая Его постами, молитвами, евангелизацией, добродетелю и нравственным видом, имеющим вид благочестия. Праведные – это люди, которые в первую очередь облечены в достоинство учеников Христовых, которые отличают голос Божий в человеке от человека с духом голоса обольстителя, и которые принимают благовествуемое слово от человека, посланного Богом. Они сами выбирают себе учителя, который обольстил их слуху. А посему, когда они начинают словословить Бога и исповедовать веру своего сердца в порядке установленного им устава, я имею в виду людей праведных, Бог воспринимает их как людей, черпающих воду из источников спасения, который восполняет его жажду и дает возможность исполнить те исповедания сердца, которые они исповедуют в хвале. Вторая составляющая полномочия в имени Иуды Яковлева в 10 основании стены Небесного Иерусалима выражена в проклятии, обращающем на себя благоволение Бога. Есть вид проклятия, который обращает на себя благоволение Бога. Книга Иисуса Навина 9, 19-23. «Все начальники сказали всему обществу, мы клялись им Господом, Богом Израилем, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними, оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им. И сказали им начальники, пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества. И сделало все общество так, и сказали им начальники». Иисус призвал их и сказал, «Для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Рубить дрова и черпать воду для дома Божьего означает потерять, а вернее возненавидеть ветхого человека с делами его. Луки 14, 26, 27. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой своей жизни, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Невозможно быть рабом Господа до тех пор, пока мы не освободимся от рабства и тирании ветхого человека. Колоссянам 3, 5, 7. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Умертвить ветхого человека возможно только посредством пребывания в учении об искуплении, содержащемся в начальствующем учении Христа о Царстве Небесном. Однако для того, чтобы пребывать в учении о Царстве Небесном, его вначале необходимо принять. А это означает сделать решение отказаться быть рабом ветхого человека, чтобы стать рабом нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом. Они сказали, будем рабами. Кто не хочет черпать воду для Господа в Доме Божьем и рубить дрова? Да туда ни один израильтянин не мог заходить, только священники и вот эти усяне, которые так сделали, так поступили. И поэтому, когда Саул захотел их уничтожить, то три года голод, год к ряду пошли во дни Давида, и Давид испугался. «Господи, за что ты прогневался на нас?» Он говорит, «За кровожадный дом Саула». И тогда он пошел просить милости у этого народа. Этот народ служил в храме, и, находясь в храме, он чувствовал присутствие Бога. Он стал рабом Господним. Быть в доме рабом Господним – это быть рабом Господним. Это самое высокое звание. Условие принятия рабства праведности содержится в полномочиях благой воли, в то время как пребывание в учении о Царстве Небесном содержится уже в воле угодной, о которой мы будем говорить. Но так как наше время истекло, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за Его суды, что Он хочет, чтобы мы были представителями этих судов в буквальном смысле этого слова, чтобы наша жизнь была судом для окружающих, кто бы с нами ни встречался, судом Божиим. Есть разный суд Божий. Один суд Божий говорит «спасти», а другой говорит «погубить». И помните всегда, благословляющий вас благословен, и проклинающий вас проклят. Поэтому никогда не проклинайте детей Божиих. Никогда. Потому что они благословенны. Но если они начинают вести неправильную жизнь, то тот, кто может свой суд выразить им, потому что они вышли из зоны благословения, они больше не являются благословенными. Когда они впадают в грех, они перестают быть благословенными. Они становятся носителями проклятия. То это может сделать только пастор церкви. И только после пастора церкви вы можете сказать «Аминь», когда он отлучит подобного человека или возьмет на замечание для того, чтобы исправить или для того, чтобы вообще очистить церковь от нечистоты. А теперь склоним наши колени, наши головы, будем молиться и благодарить Бога за то, что мы живем в такое удивительное, прекрасное время, последнее время, когда мировые события на своем пике, когда в церкви происходят тоже удивительные вещи, которые описаны в Писании. Знамения времен все налицо. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за возможность слышать Твое Слово, за возможность принимать Твое Слово, за возможность осуждать себя в соответствии Твоего Слова. Благодарим Тебя за Твои суды. Именно они научают нас правде Твоей. Когда мы творим правду и освящаемся, мы совершаем суды Твои. Ты хотел, чтобы народ Твой был вершителем Твоих судов, чтобы через них Ты мог совершать свое дело на этой земле, свой суд, чтобы Ты мог давать свое возмездие, чтобы Ты мог одним давать возмездие за добро, а другим за зло, одних защищать, а других наказывать. Да явится слава Твоя на народе Твоем, и да откроется источник исцеления для чери Твоей, для ран ее. Мы благодарим Тебя за наследие, которое Ты положил во Христе Иисусе на каждого из нас в отдельности. Благодарим Тебя за исцеление, которое имеем во Христе. Благодарим Тебя за власть над деньгами. Благодарим Тебя, Господи, за власть над смертью. Благодарим Тебя за то, что мы можем владеть сами собою силою Слова Твоего и силою Святого Духа. Благодарим Тебя, что можем возрастать в Слове Твоем, в познании Твоем. Благодарим Тебя за то, что Ты научил нас прощать, принимать решение воли и исповедать прощение нашим обидчикам. Да будут благословены дети Твои по всему лицу земли. Да будет благословляющий их благословен, и проклинающий их по слову Твоему да будет проклят. Да будут они защищены Твоим присутствием. Да узнают дети Твои, что есть убежище, в которое они могут убежать от политических сумятиц, от войн, от голода, от экономического кризиса, от болезни, от страха смерти. Они могут укрыться в Тебе. Позволь нам продолжать взирать на то, что Ты сделал для нас во Христе Иисусе. Позволь нам петь об этом. Позволь нам восклицать об этом. Позволь нам исповедовать это. Позволь нам размышлять об этом. Ибо таким путем, когда мы размышляем об этом наследии, Ты начинаешь изливать его, Ты начинаешь открывать его. Ты сказал, что Ты в последнее время через веру начнешь открывать Твое наследие, чистое, нетленное, которое Ты хранил до этих времен. Ибо в основном церковь Твоя оставалась в нищете, падая из одной крайности в другую. Боже, благодарю Тебя, что Ты послал Слово Твое и Твой Святой Дух в это последнее время, чтобы поднять наследие Твое, чтобы избавить их из народов и племен, чтобы они могли понять, что они граждане неба, что они куплены дорогою ценою, они больше не принадлежат себе, они не принадлежат больше своей национальности, своему народу, они не принадлежат больше своему дому, они не принадлежат даже сами себе, потому что Ты купил их. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты купил нас. Благодарю Тебя за то, что мы Твоя собственность. Благодарю Тебя за церковь Твою на земле. Поклоняюсь вместе с народом Твоим, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.